Слава Господу, братья и сестры. Петь не буду пока сегодня. Будем слушать Слово Божие. Откроем первое послание Коринфянам, 15 глава. Мы рассуждаем эти еще дни такие пасхальные, вот то, что актуально для нас, и вместе с тем вспоминаем страдания и смерти Иисуса Христа. Это как раз та суть Евангелия, которую мы, в общем-то, имеем, и о чем рассуждаем, и чем живем, и что позволяет нам двигаться вперед. И вот мы читаем здесь 15 главой, в первом послании к Коринфянам, с первого стиха. Павел пишет, и он начинает вот это место с таких слов. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились». Братья и сестры, вот Павел пишет уже достаточно большой такое вот это письмо, которое было, то, что у нас включено в 14 предыдущих глав. Но вот он делает акцент, он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором утвердились. Мы как люди, мы имеем свойство такое что-то забывать, упускать, какую-то, знаете, изначальную такую вот версию, ту истину, которую однажды мы приняли в свою жизнь и в свое сердце. И, братья и сестры, мы с вами должны признать это, что мы люди, и нам свойственно отступать от каких-то верных и правильных вещей. С одной стороны, в этом нет ничего зазорного, это наша природа человеческая, но всегда, живя на земле, идя за Господом, нам нужно вновь и вновь вспоминать какие-то вещи, сопоставляя в своей жизнью, на том ли мы пути и в том ли мы месте, в котором мы с самого начала должны быть и на пути, по которому мы должны идти. И вторым стихом он пишет, которым, то есть Евангелием, и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. И он говорит, если только преподанное удерживаете так, как я говорил вам. То, что мы слышим, знание, которое приходит в наш разум, конечно, нам нужно удерживать с вами. И вот Павел говорит о том, что есть для верующих людей вероятность того, что вот это Евангелие, преподанное изначально, оно будет изменено. Оно будет упущено. Оно будет замененным чем-то другим, альтернативным, недостаточно верным и правильным. И если мы рассуждаем, что ну, это вот как бы коринфяне, это вот их касалось, это они вот такие люди, которые там что-то придумали себе и стали как-то жить не совсем правильно, то, братья и сестры, мы глубоко ошибаемся. Мы с вами точно такие же люди, имеющие ту же природу. И мы с вами точно в такой же, ну, скажем так, опасности, что мы что-то можем упустить изначальное, важное, ценное, истинное, и не удерживать то, как оно было изначально, но держаться чего-то альтернативного, видоизмененного, искаженного, может быть, сквозь призму каких-то обстоятельств жизни, моментов, разных нюансов жизни, то, что мы приняли. И вот Павел, он говорит, я напоминаю вам Евангелие, и вы, в общем-то, себя, ну, неплохо будет, если проверите, держитесь вы того, что истина изначально, и либо вы где-то хотя бы чуть-чуть отклонились. И вот с третьего стиха он начинает передавать в коротких словах именно суть Евангелия. Мы понимаем, что есть много-много вещей, мы рассуждаем над Словом Божьим, над Новым Заветом, много нюансов, моментов, которые братья проповедуют, озвучивают, но вот это вот ядро, суть, вот та самая глубина, основание всего нашего христианства, вот сжато Павел начинает говорить с третьего здесь стиха. Он говорит, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос Иисус умер за грехи наши, по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, то есть Петру, потом двенадцати, потом явился более, нежели пятистам братьев в одно время, одновременно. Одновременно 500 человек его видели одновременно, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые или и почили, или вот буквально слово он пишет «уснули». Потом явился Иакову, и здесь речь идет, скорее всего, о вот таком кровном брате Христа, также всем апостолам, и после всех явился и мне, как некоему извергу. И он о себе пишет так интересно, это буквально слово «недоносок» или «выкидыш». «Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божьей есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». И вот, братья и сестры, суть Евангелия очень проста и доступна. Христос умер за грехи наши, воскрес в новом теле, и вот он упор, большой акцент делает именно на том времени, когда Христос в новом теле являлся людям, демонстрируя вот эту победу, демонстрируя альтернативу того, что мы видим вокруг себя, живя в этом мире, в наших смертных телах. Вот Иисус так интенсивно являлся людям, апостолам, Петру и в одно и то же время разным людям, показывая тем самым некие свойства нового тела своего. И все эти моменты, и вот Павел подытожил, он говорит, вот об этом я или они, говорит, мы так проповедуем, и именно так вы уверовали. А как уверовали? Иисус Христос умирает за грехи наши и показывает нам, демонстрирует нам реальность новой жизни, реальность того, что люди воскресают, реальность того, что есть что-то после смерти, и реальность того, что всех нас ожидает обновленное тело, такое же, как и имел Иисус Христос. И вот в этом, братья и сестры, суть Евангелия, которая позволяет нам двигаться дальше и иметь в сердце глубокую веру и надежду, что впереди нас ожидают замечательные времена. Это суть Евангелия. И вот вопрос к нам, насколько мы с вами держимся, живя на земле, служа Господу, достигая каких-то целей земных, разных других моментов, вещей, насколько вот эта суть Евангелия для нас актуальна в нашей жизни и в нашей повседневности. Дальше он рассуждает о людях, которые в воскресение Христово не верят или не очень верят. Он говорит, что вот как же там рассуждают, что Христос и нет воскресения, и Христос не воскрес, и он показывает тогда полную-полную бессмысленность христианства, бессмысленность того, что, чем он сам занимается, и что вообще нет никакого смысла в том, что мы верим, если для нас воскресение Христово не является чем-то реальным. И вот 30 стих и ниже он говорит, Павел говорит, для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Я каждый день умираю, свидетельствую в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Павел показывает нам некий образ своей жизни. Отчасти близкий многим из нас, но все же достаточно, ну, такой и далекий. И он говорит, вот, для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям. Или новый перевод говорит, зачем нам ежечасно рисковать своей жизнью. Братья и сестры, кто-то когда-то из вас, из нас рисковал своей жизнью вообще-то? Мы не берем такие моменты, когда там только кто-то из братьев молодых права получил, немножко не все в голове на месте, и там начинает выжимать машины, сколько она может выжать. Мы не про это рассказываем, это глупость. Проходит время, уже братья некоторые улыбаются, знают, о чем я говорю. Прошло время, все стало на свои места. Нет. Но есть моменты осознанного риска своей жизни, Когда человек рискует осознанно своей жизнью, у него всегда есть глубочайший стимул это делать. Например, какая-то, может быть, озеро, река, и человек тонет. И человек понимает, что это риск, но есть определенный стимул. Человека нужно спасать. И кто-то бросается, кто-то спасает, и кто-то и сам погибает, спасая других. Человек рискует своей жизнью. И вот Павел говорит, ежечасно, зачем мне рисковать своей жизнью? Вот представьте, рисковать своей жизнью ежечасно. Это прямо достаточно часто. Это вообще-то каждый день. Это несколько раз в день. Рисковать чем? 10 рублями потерять? Лишним талончиком в троллейбусе? Рисковать своей жизнью. Зачем? Для чего? Какой стимул? Какой смысл? Павел в этой главе глубоко рассуждает, брат, сестры, о воскресении мертвых и о будущей жизни. Он говорит, я, 31 стих, да, можно перелистнуть, я каждый день умираю, я каждый день стою перед лицом смерти. Вот интересный момент. Есть же места, где безопасно, правда? А есть места, где опасно. Мы живем, слава Богу, в достаточно безопасной стране. Кто-то помнит условно 90-е годы, когда там мама, папа где-то переживали, и ты идешь темнотой 7-го урока по заводскому району со школы, и мама с папой переживают, что ты нормально домой дошел. Такое время было. Сейчас, по сути, другое время и как-то проще. Вот, машина была не в порядке, там чуть-чуть побили, я как-то рассказывал. Не закрывалась она, недели две во дворе стояла открытая, и, ну, как-то не переживал, и ничего не пропало, слава Богу, все нормально. Я помню у Николая Михайловича с «Жигулей» эти зеркала все там раз-раз, в одну ночь нету. Вот были времена такие. Но, братья и сестры, есть места безопасные в нашей жизни, а есть места опасные. И вот Павел говорит о том, что я вообще-то каждый день моя, вот в таком состоянии я смотрю в глаза смерти. Павел, зачем ты это делаешь? Павел, зачем ты этим занимаешься? Он имеет некое призвание внутри себя от Господа иметь такой образ жизни. Павел, я думаю, что имел все возможности иметь хороший где-то кабинет, иметь некое расписание приемных дней и часов, встречаться с людьми, за них молиться, наставления давать, там, проводить разного рода общения, семинары, многие вещи. Но внутри, в своем сердце он понимает, что Бог от него хочет чего-то другого. И он говорит, и он для себя рассуждает, это время, которое Бог дарует мне, это время, когда я просто должен положить свою жизнь на алтарь служения Господу. Не потому, что я потрачу свою жизнь, потеряю, но потому, что однажды это семя, которое, моя плоть, которая сеется сегодня, она будет воскрешена в новом теле. И для Павла было вот это вот процесс новой жизни, процесс воскресения, таким реальным и таким большим стимулом, чтобы образ твоей жизни построить так, чтобы все эти вещи, они наполняли его жизнь. Братья и сестры, нам так часто трудно найти стимул, чтобы где-то лишний раз для Господа, ну, напрячься, скажем так. На служение кому-то прийти, на молитву остаться, где-то съездить, куда-то кому-то послужить. И это говорит о чем? Наше понимание вот той будущей жизни, оно настолько мелкое, оно настолько нереальное для нас, что мы далеко не всегда готовы разменивать дни, месяцы, годы своей земной жизни, чтобы вкладывать свою земную жизнь туда, в тот небесный банк. И мы возвращаемся к тому, что Павел говорит. Напоминаю вам, суть Евангелия, о котором я благовествовал вам. И он говорит, проверьте, удерживаете ли вы, то есть держитесь ли вы его так, как я говорил вам. Мы живем в таком мире, в такое время, и даже в такой стране, я бы сказал, когда все сложнее убедить верующего человека проживать жертвенную жизнь для Бога. Когда есть возможность потрудиться там, или там, или там, и все меньше тех, кто готов пожертвовать день или неделю своей жизни, чтобы для Господа это посвятить. Павел говорит, я каждый день смотрю в глаза смерти. В каких местах он бывал, братья и сестры? Вы не задумывались? В каких местах он проводил время свое? Что его вело в эти места? Он мог совершенно быть в других местах. Мы же понимаем это. Он имел все потребное, все необходимое для жизни благочестия. Он бы жил очень хорошо. Он бы служил Господу размеренной жизнью, спокойной, аккуратной. Но вот он говорит. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Скорее всего, он говорит о людях безбожных, которых он встретил в городе Ефесе. Но он говорит, если мертвые не воскресают, я делаю глупейшие вещи. Я просто последний человек, у меня вообще не все дома. Если мертвые не воскресают, никакого смысла нет. Брат, сестры, вы знаете, что если мертвые не воскресают, там смысла никакого нет здесь, даже здесь сегодня. Нам нет смысла пожертвования какие-то носить. Если мертвые не воскресают, нет смысла кому-то на спевку ходить, хора. Нет смысла кого-то посещать. Нет смысла молиться. Если мертвые не воскресают, нет смысла никакого. Так? А если мертвые воскресают, Павел говорит, и он говорит, если так происходит, что нам остается? Только есть и пить. Или были завтра, или послезавтра, или через 80 лет. Но все равно умрем. Поэтому, если мертвые не воскресают, если реальности нету жизни после гроба, то нет никакого смысла жертвовать собой для Господа. Станем что? Есть и пить. Нужно для себя, свое тело, нужно так сделать, чтобы жизнь была хорошо и комфортно, приятно, чтобы быть в уважении. Если вот так надо жить, потому что какой смысл в чем-то другом? А если мертвые воскресают, я готов не есть, не пить, я готов быть там, где мне смерть будет смотреть в глаза. Почему? А потому что я это время готов проводить таким образом, чтобы прожить всю жизнь для Божьей славы, служа Ему. Почему? Потому что есть другое место, где мне будет хорошо, и где я получу воздаяние за каждое усилие своей жизни земной. И вот это понимание, братья и сестры, оно позволило Павлу, оно диктовало Павлу те условия жизненные, которыми он жил, которым Бог его призвал. Мы говорим о том, что у Бога для каждого есть свой призыв. Мы с вами понимаем, что не все, как апостол Павел, должны быть в тех же местах, но для каждого, брат, для тебя, сестра, для тебя тоже, у Бога есть призыв для твоей земной жизни. То время, когда ты должен исполнить Его волю, Он ожидает этого. И вот решительность посвятить себя глубоко Богу в повседневности твоей жизни зависит от того, насколько реально ты веришь в жизнь после смерти, в воздаяние и в то, что ожидает верующих людей там. И мы сегодня приходим к тому, что далеко не все верующие имеют реальную веру в то, что мы однажды восстанем в новом теле, где мы будем иметь особенные вещи, которых мы сейчас даже не подозреваем. Есть так много верующих людей, которые имеют правила жизни. Станем сегодня есть и пить, ибо завтра умрем. Нам нужно не упустить время. Нам надо строить, нам надо достигать, нам нужно жить,
нам нужно устроять, нам нужно успеть, потому что время уходит. Нам нужно успеть, время уходит. Мы не успеем, поэтому быстрее. Куда на служение ходить среди недели? Куда, на какой хор? Какие молитвы? Ну куда? Время уходит. Нам нужно быстрее. Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Кто так рассуждает? Люди, которые в реальности не верят в воскресение мертвых. Если вы хотите вот эту середину 15 главы, которую я пропускаю, Павел говорит о том, что есть верующие люди, которые говорят, нет воскресения мертвых, Христос не воскрес, и мы не воскреснем. Мы верующие, мы молимся, мы верим, но Христос не воскрес. Нет воскресения мертвых. Абсурдно звучит. Но сегодня огромное количество христиан по всему миру живет именно так. Они словами говорят, Христос воскрес, воистину воскрес на Пасху, и не только на Пасху, но своей жизнью они вообще не подтверждают эту истину. Братья и сестры, это страшно. И сегодня каждый из нас, он должен для себя определить и решить. И вот здесь 35 стих, он говорит нам интересные вещи, и ниже. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Ну, люди рассуждают, потому что тело наше разлагается, когда нас хоронят, и ничего от него, по сути, не остается. И спрашивают, в каком теле придут? И дальше он, Павел пишет, безрассудные. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Перспектива, конечно, сомнительная. И христианство, религия, настоящее христианство вообще не привлекательное. Мы пытаемся как-то людей привлечь, мы там вывески, мы там это. Но это работает до тех пор, пока люди не сталкиваются с реальным христианством. То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, то есть не будущее растение, а голое зерно, какое случится, пшеничное или какое другое. Вот он говорит, ты, ну, я верю, что в Гефсимании дачников хватает. Я многие представляю сейчас, пора такая активная. Вот, и когда мы сеем, я уже говорю мы, да, ну, да. Когда мы сеем семечко, мы сеем, условно говоря, от тыквы, да? Мы сеем семечко. Что он себе представляет, мы все с большего представляем тоже. Мы не сеем готовое растение. Мы сеем просто семечко, и когда оно, попадая в землю, умирает, то проходит какое-то количество недель и вырастает огромная вот эта вот плеть со здоровенными листьями, цветами и плодами. И вот Павел говорит, вот такая же точная разница, как между семенем, которое ты сеешь, и тем растением, которое получается намного более таким, ну скажем так, великолепным по сравнению с семечком. Вот точно такая же разница между нашим телом сегодняшним человеческим и тем телом, которое Бог даст нам по воскресении мертвых. И вот эта разница, она огромна. Не воодушевляет ли эта разница кого-то из нас? Некоторых воодушевляет. Некоторых воодушевляет. Но вот, братья и сестры, это суть Евангелия. Это суть Евангелия. Мы смотрим на себя, ну, кто мы? Немного там призваны, то другое. Не все хорошо у кого-то, болит у кого-то, еще что-то. Способности разные. Насколько реально я верю в то, что я буду иметь тело обновленное, новое совершенно. Вот в такой разнице. Но семечко, чтобы дало растение, должно умереть. У него нет другой альтернативы. Нет другого выхода, оно по-другому не получится. И вот, братья и сестры, наша земная жизнь, она такая. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно. Но Бог дает ему тело, как хочет каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть они небесные. И 42 стих говорит, так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, то есть физическое, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. И вот, братья и сестры, мы с вами живем во время этого посева. А Библия говорит, что сеется в тлении.
сеется в уничижении, сеется в немощи. К чему я веду свое сегодняшнее рассуждение? Мы сегодня видим много верующих людей в непростых обстоятельствах жизни, очень удрученных верующих людей. Верующих людей на грани, может быть, даже где-то депрессии, верующих людей, потому что сеется в тлении, сеется в уничижении, сеется в немощи. И когда ты постоянно в каком-то уничижении, то это очень непросто, процесс дается. Это очень трудно, потому что мы ожидаем чего-то доброго по-человечески. И очень трудно верой жить, что вот где-то там когда-то что-то. И я хотел бы с вами сегодня молиться еще впоследствии друг за друга. Потому что этот процесс сеяния, он настолько разбивает порой наше состояние эмоциональное, нашу веру где-то. Мы ожидаем добрых плодов часто вот уже здесь. Мы вкладываем порой много сил в какие-то вещи. И мы не видим порой результата. И нас это сильно удручает. Это угнетает нас. Нам хотелось бы какой-то такой, ну, отдушины, что ли, человеческой. И мы подвержены даже влиянию людей, которые, верующих людей, ну, таких, знаете, сомнительных. Филиппийцам, 3 глава, 17 стиха, Павел говорит: «Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево, их и слава их в сраме, они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которую Он действует и покоряет себе все». Однажды уничиженное тело наше Бог преобразит так, что оно будет подобно славному телу Его. Но мы видим, что тело уничиженное, и процесс уничижения – это реальность нашей христианской жизни порой. Нередко сегодня. Братья и сестры, и было бы все не так сложно, если бы не то, о чем выше Павел проповедует. Он говорит: «Братья, смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». То есть Павел на себя показывает и на тех, кто поступает точно так же, как он. Смотрите на нас. Почему? Это важно. Братья и сестры, важно смотреть на правильных христиан. Слышите меня? Услышьте, пожалуйста. Важно смотреть в своей жизни на правильных христиан, потому что далеко не все христиане те, на которых стоит смотреть и обращать внимание. Не все, кто находится вокруг тебя, достойны подражания. Пусть это не будет никому-то упрек, я никого персонально не имею в виду, говорю перед Богом. Мы читаем и проповедуем Божье Слово. Он говорит: смотрите на тех, которые поступают по образу, который вы видите в нас. И 18 стих: «Потому что многие, о которых я часто говорил и теперь со слезами говорю, поступают как враги креста Христова». Христиане поступают как враги креста Христова. Их конец погибели, Бог чрева, их слава, их срами, они мыслят о чем? О земном. Они мыслят о земном. Сейчас прямо каждый о чем-то мыслит. 100%. Мы так люди устроены. Кто-то слушает проповедь, кто-то мыслит о том, что завтра понедельник, вот, и надо на работу идти. Кто-то мыслит о том, что в пятницу выходной и больше там на той же даче сделаю. Мы мыслим каждый. Но есть две категории: мыслить о земном и мыслить о небесном. И сегодня мы больше мыслим о небесном где-то в служении, чем о земном. В основном в понедельник часто ситуация меняется наоборот. Но вот он говорит, есть те, они поступают как враги креста Христова. Что такое враги креста Христова? Это те, которые против Иисуса Христа. Это те, кто против Его жертвы. И он говорит о верующих людях. И почему так? Они мыслят о земном. Они живут
таким образом жизни, вот мысля о земном строит свою жизнь таким образом, они демонстрируют такой образ жизни другим верующим людям, и люди, которые, казалось бы, за Богом идут, которые где-то в этом уничижении сеют для Господа, для вечной жизни, смотря на таких христиан плотских, они приходят еще в большее удручение. Почему? Другие живут как люди, а я прохожу непонятными путями. Вот их, в кавычках, Бог благословляет, а я вот не так. Вот у них все хорошо, и люди впадают в уныние. Люди впадают в депрессию. Почему? Потому что они сопоставляют свою жизнь с жизнью христиан, которые являются на самом деле врагами креста Христова. Когда человек, о чем человек мыслит, он так и жить будет. Человек, мыслящий о небесном, он в понедельник проснется, и он спросит Господа, первый вопрос, Бог, что сегодня я должен сделать для твоего небесного царства? Это не вещи какие-то глобальные, там, на миссию, брат, сын мой, едь там куда-нибудь на дальний-дальний восток, дальний дальнейшего. Нет. Это может быть, возьми своего сына, проведи с ним время, пообщайся, чтобы он в тебе увидел свет Христов. Простые вещи, банальные. Но когда ты мыслишь о небесном, ты ищешь того, чтобы исполнить волю Божью. А когда ты мыслишь о земном, ты будешь достигать земных целей, ты будешь строить, ты будешь выглядеть, ты будешь все-все делать, ты будешь проводить время в достижении земных целей. И вот такие люди, они смущают очень сильно народ Божий. Они демонстрируют христианский образ жизни, тот, которому не следует подражать. И поэтому Павел говорит, подражайте, братья, и смотрите только на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас? А образ какой имеете в нас? Я каждый час рискую своей жизнью. Я каждый день смотрю в глаза смерти. Я готов идти в Ефес, бороться там с этими зверями. Почему? Я знаю, что это время, которое Бог дал мне на земле, оно предназначено только для этого. Достичь Божьих целей в моей жизни, не для чего другого. Достичь Божьих целей в моей жизни. Братья и сестры, мы будем приходить к молитве. И я хотел бы, чтобы мы в этой молитве молились друг за друга. Я знаю, что сегодня многим верующим непросто. Непросто не потому, что Божья милость, она истощилась в твоей жизни. Не потому, что любящая рука Божья, она больше не на тебе. Потому что сегодня так много верующих людей, они видят неправильную альтернативу. Они смотрят, как верующие люди живут, устраивая свою земную жизнь. И так хочется пожить хотя бы чуть-чуть, где-то получше, вот так вот, поспокойнее, поприятнее. А у тебя одни испытания, у тебя одни переживания. У тебя уничижение, у тебя немощь, у тебя скорби. А по-человечески так хотелось бы просто какую-то отдушину, вот чуть-чуть, чтобы нам сегодня, когда мы будем прикасаться к Божьей святыне, обновиться в Божьей силе, обновиться в том глубоком понимании того, что жизнь после земной жизни, она очень реальна. Это единственный стимул, реальность, вера в реальность той жизни, она может двигать нами вперед. Павел говорит, если мертвые не воскресают, во всем, что я делаю, нет никакого смысла. Но именно потому, что я знаю силу Божьего воскресения Сына Божьего, именно потому, что я знаю твердо, что меня ожидает там, когда эта храмина наша земная разрушится, я имею от Бога настоящий дом. Это там моя родина. И поэтому я готов бороться с этими зверями в Ефесе и быть где угодно, чтобы исполнить Божью волю. Встанем на наши ноги, братья и сестры. И мы в этой молитве придем к Господу. Бог знает состояние каждого из нас. Давайте для Него откроем свое сердце, если тебе не просто перед Господом, и ты не можешь справляться со своими эмоциями, может быть, повседневными, ты не можешь найти того стимула, чтобы жить дальше, жить за Господом, служить Ему и служить тем, кого Он дал тебе. Это время, когда мы можем к Нему прийти. Ни один служитель, пастор не может дать силы никому, может дать только Бог. Давайте мы откроем для Него свое сердце, понуждаемся в Нем, Он может коснуться, чтобы наши силы обновились, наша вера обновилась, и нам быть теми настоящими христианами, и знающими суть Евангелия, и служащими Господу будем молиться. Боже наш, мы идем к Тебе в этой молитве. Мы знаем, что Ты Бог живой на этом месте. И мы, Господи, идем к Тебе, открывая свои сердца, Потому что по-человечески, Господи, многим из нас так не просто даются, Господи, эти повседневности, будни нашей жизни. Великий Бог и Царь, Ты знаешь, что так часто нам свойственно изнемогать, потому что это процесс уничижения, процесс постоянного пребывания в каких-то немощах. Он так выматывает, он так непрост по-человечески. Поэтому мы сегодня, Бог, нуждаемся в этой силе Твоей, в этой особенной силе Твоей в Твоем прикосновении. Бог, в Твоем наполнении мы молим Тебя о том, Господи, и ходатайствуй за наших братьев и сестер, кто сегодня в этом уничижении, в этом удручении, в подавленном состоянии, кто-то, может быть, на грани или находится в этой депрессии, Господи. Отец Небесный, чьи руки опущены, и кто не находит в себе силы, чтобы двигаться дальше, Господи, мы не можем никак повлиять друг на друга, Господи, в долговременной перспективе. Но мы знаем, что сегодня рука Твоя все так же сильна, чтобы оживотворять, чтобы давать жизнь и давать силы. И во имя Иисуса Христа мы каждого из сестер и братьев наших благословляем именем Твоим святым. В это время, чтобы Твой Дух Святой, Господи, Он коснулся каждой души, кому тяжело, кому непросто, Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы обновилось понимание этой сути Евангелия, чтобы обновилось понимание этой доброй вести, чтобы то, что где-то было упущено, Господи, потому что взгляд упал, Господи, не туда, посмотрел, Господи, где-то взором не на тех христиан, увидел, Господи, неправильный пример, недостойный пример для подражания, но что-то альтернативное этих врагов креста Христова, и так захотелось чего-то подобного, захотелось чего-то этого по-человечески хорошего, приятного. Молим Тебя о том, чтобы Ты, Господи, продемонстрировал, чтобы Ты показал, чтобы Ты, Господи, дал этот стимул, эту правильную мотивацию, чтобы дальше жить, исполняя волю Твою святую, чтобы помышлять, Господи, Отец Небесный, великий Бог и Царь, Отец Небесный, о небесном, не о земном, во имя Иисуса Христа. Боже наш, благослови, Отец Небесный, благослови, благослови в это время, совершай, Бог, Твою работу, в это время совершай, Господи, Твое действие. Боже наш, Раминя Легволанкар, Марина Бруана.
Боже наш, мы благословляем именем Твоим святым. Мы не хотим, чтобы это было просто эмоция сегодняшнего служения, которая пройдет к завтрашнему дню. Мы не хотим, Господи, просто создавать какой-то эмоциональный фон сегодня, психологическое воздействие друг на друга, какие-то приемы использовать, Господи. Мы не хотим этого делать. Мы знаем, что силы Твоей, Духа Твоего Святого достаточно, чтобы в это время, в спокойной обстановке, коснуться чьего-то сердца, чтобы внутри принимались правильные решения, чтобы правильные перемены не происходили в сердцах Твоих детей. Мы верим в это, мы знаем это, Господи. И это время этого еще служения, дальнейший ход, мы благословляем именем Твоего Сына, когда будем совершать вечерю Твою. Когда братья и сестры будут прикасаться к святыне Твоей, или кто-то даже по разным причинам не будет прикасаться, но пусть это будет особенное воззвание к Тебе, понуждаться в Тебе, чтобы это суть Евангелия, оно было, Господи, единственным Евангелием нашей жизни, основой нашего христианства и основой всего нашего пути, всей нашей жизни. Благослови нас в этом. Мы благословляем друг друга именем Твоим святым, и Тебе воздаем славу и воздаем хвалу, потому что Ты достоин славы, и Ты достоин хвалы, наш великий Бог и Царь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.